Очень трудно говорить сразу с самолета, получается так. Но когда мы пригласили брата, мы не рассчитывали, что мы теперь будем тоже приглашены сюда, на Кавказ. И я впервые здесь, действительно. У нас всегда дороги идут на север. И впервые мы завернули на юг. Правда, заметно приятнее, когда посадку объявили, что температура 0 градусов. Потому что мы вылетели минус 21. А перед этим было минус 25. А в этот же день я позвонил в Якутию, мне надо было решить кое-какие вопросы. Служитель должен был поехать с вечерей, и он передал, у нас стоят морозы, минус 50. Самолет Ан-2 поднялся, покрутился над городом и сел. Не стал улетать, потому что, видимо, побоялись. И два дня назад звонил в Иркутскую область, это тоже север. Там брат-миссионер, с ним имели разговор, и он тоже говорит, что стоят морозы за 50, я никуда не могу выехать посещать деревню. Ну так, я так думаю, это небольшая такая разница. Вообще, я уж так заодно раз начал про морозы, скажу. Мне самому приходилось там на севере, в прошлом году мы на Рождество попали в Ивенкию, было минус 54. Ну, какое ощущение, просто поделюсь. Ну, мы, братья, одеваем по трое теплых брюк. В общем, выйдешь когда на улицу, кажется, что ничего страшного. Но только чуть-чуть пройдешь, там вроде далеко, недалеко идти, как будто вообще ничего на тебе не одето. Такое впечатление. Ну и каждый градус почему-то заметен. Минус 54, минус 52 разница оказывается. Вроде казалось, что там такое. И когда стало потеплее, уже ниже 50, то все уже в деревне радуются, в поселке, что... Кажется, ну, потеплело, можно идти работать, можно в школу идти и так далее. Но вот несмотря на это, служение благовестия, вот мы в Сибири, действительно, мы больше в центральной части проживаем. И церкви в основном там были у нас исторически, в годы гонений. Север, он был весь пустой, там не было ни церквей. Мы знали, что там живут народности, в основном какие-то стройки там делались. Но само служение там не совершалось. И с начала 90-х годов, вот так Господь положил на сердце. Помню, впервые мы собрались с нашим отделом благовестия и рассуждали, что у нас столько народностей, у нас бескрайний север. И с этого началось наше служение этим народам. И, так сказать, сейчас уже за эти более 12 лет много церквей, много верующих из разных народностей. Господь, действительно, это служение благословил. Много семей переехало. Вообще, я приготовил слайды. Я взял с собой два вида слайдов. Один до края земли, но, оказывается, он у вас уже был здесь. Но это облегчает нашу задачу, не будем повторяться. А вторые я взял слайды просто так, последних поездок. Но у нас в Сибири получилось так, что в последний год ответственный за за сибирское объединение Давид Андреевич Пивнев заболел. Другой, Борис Яковлевич Шмидт, тоже в тяжелом состоянии. Поэтому мне пришлось от благовестия в этом году мало участвовать. Пришлось помогать в домостроительстве. Но не хочу, чтобы мой меч заржавел. Хочу тоже быть участником служения. И так несколько так выездов у нас было. И особенно в начале года. Поэтому я собрал так слайды по нескольких поездок. Я думаю, что по ходу кое-что расскажу. Какое впечатление. Мне трудно, я... В собрание только зашел, как у вас идет служение, как присоединиться хочется в духе к этому общению, к этому служению. И я думал слово так вот прочитать. Я его сегодня утром читал. Деяния апостолов, 22 глава. Нет, 25 глава. 25 глава. Когда он перед царем, 24 глава, и здесь как, вообще мысль такая в Деянии апостолов рассматривается, что Павел, когда он начал свое служение, призван был, и Бог ему сразу открыл, что ему придется быть свидетелем и перед царями и правителями. И Деяния апостолов в книге, она так расположена, евангелист Лука, так материал, что сначала рассказывается, как Евангелие распространялось в Иерусалиме, потом оно шагнуло за пределы города в Самарию, за пределы Иудеи, а потом до края земли, как три миссионерских путешествия апостола Павла. А заканчивается, как Павел проповедует перед царями, перед правителями. И действительно, то, что он проповедует перед правителями, это он не просто перед какими-то небольшими начальниками. В то время Агриппа, Фест, это в то время они известные цари, правители. А потом, похоже по истории, что он перестал и перед кесарем, перед мировым правителем того времени. Значит, 26 глава, я скажу, значит, 18 стих я хотел прочитать. Там такие слова. «Я ставлю тебя свидетелем, открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий со священными». Вот я так понимаю, что это была задача Павла, это задача всех нас, чтобы открыть глаза людям от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу, и чтобы люди получили прощение грехов. Мы сами получили прощение грехов и жребий со священными. И вот в этот жребий мы по милости Божией вошли. Господь нам позволил в такое время жить, когда Слово Божие проповедовалось, и мы оказались участниками вот этих событий. Ну и в слайдах я так собрал несколько поездок. Поэтому я так думаю, что лучше всего рассказать, потому что вы уже собраны долго здесь. По ходу, как будем показывать слайды и свой рассказ построить. Может, пока спеть, пока мы настроимся.
Мой братья и сестры, я прочитаю несколько стихов и вопрос задам. Записано это послание к Филимону с 8 стиха. «Посему, имея великое во Христе дерзновение, приказывать тебе, что должно. По любви лучше прошу не иной, кто я, как Павел, старец, а теперь и узник Иисуса Христа. Прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне, и я возвращаю его тебе. Ты же прими его, как мое сердце». Этот вопрос я задавал позавчера вечером дома у себя в семье, и сейчас здесь хочу задать. Почему Анисим стал хорошим человеком? Братья и сестры, почему он стал годным и хорошим? Был негодным и вдруг стал хорошим человеком, годным. Я тоже так думал услышать дома ответ от детей своих, там жена была, еще сестра, что такой ответ и будет. Он покаялся, уверовал, родился свыше. Но знаете, одна из дочерей моих отвечает, он попал в хорошую семью. Анисим попал в хорошую семью. И я задумался над этим ответом. Действительно, Анисим попал в очень хорошую семью. Там Павел был, это был и не просто как отец, это был прекрасный благовестник. Он засвидетельствовал этому негодному человеку об Иисусе Христе. И он стал очень годным и пригодным на всякое доброе дело. И апостол Павел Филимону говорит, ты теперь его прими. Он теперь очень годный, и он очень тебе поможет в твоем служении. Братья и сестры, я вспоминаю свою жизнь. Я тоже был когда-то негодным человеком. И я помню, когда мы с женой впервые переступили порог дома молитвы, и она мне потом рассказывает, когда я увидела верующих, глянула на их и внешний вид, и потом кричит внутри сердца, «Люди, а как же мне стать такой, как и вы?» То есть, действительно, когда мы не знали Иисуса Христа, мы были негодными. Но когда познали Его, стали годными, потому что получили рождение свыше от Него. 13 лет назад я родился именно в декабрьские дни, в рождественские праздники. Жил с семьей я в Ростове. Жена уверовала чуть-чуть раньше. Через 2 месяца я обратился к Богу. Еще до моего покаяния мы уже регулярно посещали собрания. Мне очень нравилось собрание, церковь, дом молитвы. Я всегда с жаждой и желанием стремился, не пропускал ни одного собрания. Там я впервые услышал проповедь Евгения Никифоровича, Михаила Ивановича Хорева в этом городе. И слышал проповеди о призыве. Братья все время призывали в церкви, кто же поедет в отдаленные уголки Ростовской области. А я еще не покаянный. А желание в сердце было, Господи, а я готов. Я готов поехать, куда ты пошлешь. А потом думаю, ну а куда я поеду? Поехать в отдаленную местность, у меня ни жилья нету, ни средств нету для того, чтобы приобрести. Но а желание уже было. И так время шло, я покаялся. Через короткое время я поехал сюда, ну, к родственникам своим. Родители мои живут в Гулькевиче, родственники жены моей рядом живут в селе Отрадокубанское. И вот я приезжаю к тестю своему. Перед этим я побеседовал со своими братьями, они неверующие. Так поговорили о жизни, о смысле жизни. Вот ты живешь там, в Ростове, мы здесь все. Может быть, ты сюда переедешь жить. Я уже покаялся, и такое большое желание родилось в сердце вернуться с этого города сюда, поближе к своим родственникам. И я приезжаю к тестю и говорю, па, он один остался, где-то меньше полгода назад умерла теща, мать жены моей, и он один, я говорю, мы хотим переехать к вам сюда. Он заплакал сильно, говорит, дети, переезжайте скорее, я уже устал один жить. Он, недолго не думая, очень обрадовался, полез в тумбочку, достает бутылку. Ну, давай, за это хорошее решение твое выпьем, сынок дорогой. Я говорю, па, я не буду пить. Как не будешь пить? Ведь мы всегда с тобой это делали, когда ты приезжал в гости. Я говорю, теперь я этого делать не буду. Ну, почему? Вот так и так. Мы уверовали, и я теперь бросил пить вот эту старую жизнь греховную. Теперь мы будем жить по-новому. Ну, хорошо, сынок, что ты бросил пить. Это очень хорошо. Я вот прожил всю жизнь, пил и пил, а хорошо, что ты бросил. И семья у тебя будет, наверное, теперь нормальная и хорошая. И вот с этими желаниями я уехал домой, приезжаю в Ростов и говорю сперва жене своей, вот так и так. У меня произошло решение, чтобы нам отсюда уехать. Уехать туда, в село, в Отрадо-Кубанку, к отцу твоему, там мы будем жить. Она мне, да почему, как? Такое поспешное решение. Ты хорошо все взвесил и обдумал? Я говорю, да, я все хорошо взвесил. Как только я выйду на работу, были праздники, я сразу подам заявление на увольнение. И через 2 месяца мы отсюда уедем. Так она и была. Я через 2 месяца подал заявление, отработал 2 месяца, и в марте месяце мы должны были уже переехать. Но за недолго до переезда я подошел к братьям в Ростове, и к пресвитеру, к другим братьям, и говорю, братья, вот так и так. Мы с женой, семьей решили уехать отсюда. Они говорят, а куда ты собрался? Да вот туда-то, туда-то, в Краснодарский край. А там церковь есть? Я говорю, да нету там ни церкви, ни верующих, никого. Ну как же ты поедешь? Это ж пустыня. Ты сам только-только вот обратился к Иисусу Христу. Ты сам еще не утвержденный, не укрепленный. Куда ты хочешь ехать? Я говорю, нет, мы поедем туда. Да подожди немножко. Хоть до лета поживи, укрепись, крещение примешь здесь, все. А потом уже поедешь. Я говорю, нет, ждать мы не будем. Вчера Сережа Осипов говорил, что братья и сестры, нельзя переезжать без благословения церкви, если церковь пошлет ехать. А здесь так у меня произошло, что братья пока говорили, ну подожди, потерпи немножко, укрепись, а потом поедешь. Нет, было решение уехать. Мы уехали сразу. Как только я отработал, еще до конца отработки оставалось неделю, перевез семью, сам поехал дорабатывать. И вот мы вернулись в это село. Еще не члены церкви, но сразу же мы, как только мы приехали, мы сразу пошли по домам, из дома в дом, свидетельствовать людям об Иисусе Христе. Но это было начало 90-х годов, еще полной такой свободы не было, литературы в достатке тоже не было. Ну, то, что было в Ростовской церкви, нас снабдили Евангелие, литературы, брошюрами, и мы приехали и пошли из дома в дом. Вот так и пошли, прям из дома в дом, по порядку, по улицам, и всем людям свидетельствовали. Ну, сперва как-то приняли нас и родственники, когда узнали, что я пить бросил, уверовал. Ну, где-то они радовались этому. Но не так она. И я-то думал, что вот так все теперь будет хорошо, благословенно. Я бросил эту греховную жизнь. Жизнь будет радостная, счастливая во Христе Иисусе. Но сразу после нашего переезда, когда мы начали свидетельствовать в этом селе, ну, произошло сильное восстание. Восстание произошло прежде всего в школе. Туда, куда старший сын наш пошел в первый класс, уже во второй, в первый класс. Учителя, там, где училась моя жена, они увидели нашу жизнь, проповедь об Иисусе Христе, тут сильно восстали и обращаются к родственникам. Жены моей, вы хоть как-то воздействуйте на свою сестру, родственницу, остановите ее, куда она попала, куда ее завербовали, остановите, повоздействуйте на нее. Но воздействие какое могут произвести люди, когда прежде всего воздействие на наши сердца произвел Иисус Христос? Когда Христос жил на земле, для меня такое место, оно, ну и дорого, это Евангелие от Иоанна, 4 глава, это когда Христос встретился с женщиной. 4 глава, 14 стих. «А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Ну, это прежде всего Христос предлагал женщине. «Если ты испьешь воду, которую я тебе даю, то эта вода сделается источником в тебе, которая потечет в жизнь вечную». Ну, это очень хорошо. И в моей жизни тоже так произошло, что я тоже испил из этого источника. И теперь источник этот течет в жизнь вечную. Но этого еще и недостаточно, чтобы этот источник только тек в моем сердце в жизнь вечную. Дальше в этой же главе, в 39 стихе написано, «И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствуя, что он сказал ей все, что она сделала». То есть, по свидетельству этой женщины в Самарии многие люди уверовали. Поэтому источник только не у нее остался, у этой женщины, но он растекся
по многим сердцам тех людей, которые рядом с ней жили. И я тоже так и понял, что ну, я теперь спасенный, имею жизнь вечную. Братья и сестры, когда со мной это произошло, потому что в моей жизни с самого раннего детства было большое томление перед тем, как должно человеку умереть. То есть каждого человека постигнет смерть. Меня это сильно мучило и волновало. Но когда Христос произвел во мне вот это открытие, что не для этого ты родился, для того, чтобы прожить и умереть, но я тебе дал жизнь, и я тебе ее дам с избытком, если только ты ко мне обратишься. Так вот со мной произошло, и одно большое желание было идти и рассказать людям об этом. И вот мы, сколько было сил, возможностей и желаний, свидетельствовали в этом селе. В собрание, конечно, мы ездили за 40 километров, в город Капоткин, там церковь. В течение 5 лет мы туда ездили в собрание, но в селе у себя все время свидетельствовали. Но так произошло, что через 2 года меня рукоположили уже в Кропоткинской церкви на служение благовестника. Через 3 года, ну, такое решение где-то подошло и ко мне, и в Кропоткинской церкви, что, ну, все, что вы могли сделать в вашем селе, вы уже сделали. Вы в течение 3 лет засвидетельствовали почти всем жителям. А теперь вам нужно переехать сюда, в наш город, и здесь очень много труда, и будете здесь трудиться. Ну, где-то я внутри согласился и говорю жене, может быть, действительно, нам надо уже туда переехать. Здесь мы потрудились, а Господь теперь туда зовет. Но жена говорит, нет, не для этого нас сюда Господь послал, чтобы мы 3 года отсвидетельствовали, а теперь уехать. Нас сюда Господь прислал для того, чтобы здесь была церковь. И знаете, сразу после короткого времени, мы тоже думали, 3 года срок большой, а покаяний нету. Нету и все, люди не каются. Но сразу после этого первая душа покаялась в нашем селе. Потом в город Кропоткин приезжал Евгений Никифорович со своей группой, с благовестием. Из нашего села где-то около 10 человек поехало на это служение. 5 человек там покаялось. И сразу после этого мы в нашем селе открыли собрание. Вечернее собрание, среда, пятница и воскресенье проходили собрание. Я вот вспоминаю, как оно начиналось. Начиналось, 2 сестры стали посещать собрание, и мы, наша семья, 4, 2 детей, и мы с женой. Но я все время выходил на улицу, не идут ли к нам в собрание. Как только приходил вечер, и выглядываю, идут ли в собрание. Так вот и переживал, и жаждал, чтобы как можно больше людей пришло в это собрание. И вот так мы пошли, сперва 4 собирались, молились, потом больше. Стали люди каяться в нашем селе. Мы ездили все время в собрание в Кропотке. Но потом нас становилось все больше и больше. И возможности ездить туда было мало и трудно. Кому-то нужно было оставлять дома свои на целый день. И так пришло решение где-то 6 лет назад. И мы братьям сказали, что нам нужно уже самостоятельно собираться. И так братья и сказали, ну что ж так, значит, собирайтесь сами. Теперь там проводите собрания. И вот в нашем доме начали проходить богослужения. И я тоже удивляюсь милости Господней. Это ведь-то не мой дом. Это дом тестя моего, неверующего человека. И вот 4 раза в неделю туда идут люди. В воскресенье утром идут, в среду вечером идут, в пятницу вечером идут, в воскресенье вечером тоже идут. И я удивлялся, насколько у него терпения хватало. Иногда он восставал, шумел, а вы, богомолы проклятые, собираетесь в моем доме, когда выпивший. Но все равно он никогда настолько не восстал, чтобы запретить проводить собрания в доме. Так вот мы собирались, церковь наша стала понемножку расти. Где-то 4 года назад мы стали усиленно молиться, чтобы у нас был уже дом молитвы отдельно. Стали молиться, чтобы Господь послал. Напротив нас была баня. Ее забросили и стали разбирать, рушить. И вот так мы всегда ходили мимо этого. Вот бы нам бы это здание. Какое бы здание было прекрасное для дома молитвы. Мы только ходили мимо него и вот и с женой и сожалевали, почему оно не наше. А потом решили, ведь Бог всемогущий. Неужели Он не может нам его подарить? Мы стали молиться. А потом такое решение, ну, пойти к председателю колхоза и попросить, может быть, он и продаст нам это уже почти разваленное здание. И я решил пойти встретиться с ним. Встречаюсь с ним и говорю ему, вот так и так, мы хотим выкупить у вас это здание. Его скоро разберут и развалят, и она в негодность придет. Продайте нам его. Он сразу, пиши заявление. Пиши заявление и, пожалуйста, выкупайте его. А хотя оно было решением правления колхоза, отдать это семье, здание семье колхозника. Многодетная семья неверующая. И теперь вопрос стоял за ее решением. Если она откажется, председатель говорит, тогда вы его забираете. А так как она не откажется, мы не можем его вам продать. Ну, мы что решили? Раз я с ней встретился, с ней беседую, она говорит, да я вроде и согласна, заберите, мне не под силу его восстановить. Но я говорю, ну пойди в правление и напиши заявление об отказе. Она не идет, не идет, не идет, не идет. Но мы решили в церкви провести ночь бдения. Согласили всю ночь об этой нужде помолиться. Так мы и сделали. Всю ночь помолились до 6 утра. А где-то в 10 часов утра мне звонят, срочно приходи в правление. Эта женщина пришла и написала отказ от этого здания. Ну, я с радостью побежал в правление. Председатель, срочно давай деньги, мне рабочим нечем зарплату выдать. Быстро ищи. Ну, так Господь и здесь помог. Нашли мы быстро деньги, заняли, отдали. И это здание стало нашим. Желание боящего, Господь говорит, я исполняю. То есть, и вот это здание стало домом молитвы. Братья и сестры, но какое благословение! В этом селе не было ни одного верующего, не было никого. На сегодняшний день, ну и очень прекрасный, хороший дом молитвы у нас. Размером он 10 на 20. Настолько это здание было разрушенное, заброшенное, страшное. Мне люди говорили, как вы в этом здании хотите сделать дом молитвы и там молиться Богу вашему? Вы соображаете, что вы делаете? В каком здании? Это же скверное здание, и вы там хотите дом молитвы. Я говорю, это скверное здание будет прекрасным зданием. Это здание будет домом молитвы. Один человек приехал из Израиля в гости, он жил в этом селе. Он узнал, я с ним встретился, он тоже говорит, слушай, ты понимаешь, что ты делаешь? В этом здании дом молитвы будет. Ты хотя бы сделай там полы, выкинь старые, штукатурку сдери всю старую, все новое. Я говорю, все, мы уже это сделали, да? Ну, тогда будет хорошо. Ну, на сегодняшний день у нас 45 членов. Собрание где-то собирается, ну, бывает в воскресенье, до 80 человек. Это с детьми, с прихожанами. То есть так вот Бог благословил это переселение наше. Такой хороший-хороший пример был в этом году, но в нашей церкви, в селе. Я был на служении в Абхазии, приезжаю, жена мне рассказывает, ты знаешь, сидим мы вечером где-то в 10, пол 11 на улице на лавочке. Одно молитвы напротив, где-то 50 метров. И так он освещается фонарем. Смотрим, женщина подходит к дому молитвы. А дети говорят, мама, там какая-то цыганка подошла к дому молитвы. Жена говорит, да нет, это не цыганка. Это женщина со скорбящим сердцем. Но она быстро к ней подошла. Эта женщина рассказала о своем горе. Она совсем недавно потеряла дочь свою. То есть катастрофа произошла, она погибла при аварии, машина задавила ее. И вот она говорит, я метаюсь и мучаюсь. Я не могу найти ни мира, ни покоя сердцу своему. Я потеряла свою дочь любимую. Я ходила и туда, я ходила и туда. Я ищу утешение в Боге, но нигде не могу найти. И в православный храм я ездила, и там не могла. И с другими людьми встречалась, но нигде не могла найти утешения. А потом я, говорит, вспомнила, ведь есть и в нашем селе дом молитвы. Пойду-ка я туда, к этому дому молитвы, там поплачу. Может быть, я там найду утешение и успокоение. Вот она пришла ночью, чтобы никто ее не видел. И вот она встала, смотрит на дом молитвы и плачет. Но так подошла жена, побеседовала с ней. Тоже рассказала ей о своих переживаниях, о своем горе когда-то ее постигло, когда она утратила мать свою. И в этот момент вот Господь пришел, ее утешил, жену мою. И когда она рассказала о благодати Христовой, что все-таки Он может утешить, и пригласила ее в собрание. И она пришла, стала посещать собрание и говорит, как мне стало легче. В скором времени она покаялась, обратилась к Иисусу Христу. И потом, когда ее сестра тоже стала посещать, по ее свидетельству, как вот эта самарянка. Она уверовала и стала свидетельствовать. И вот эта женщина, она уверовала и сразу пошла рассказывать сестрам своим. Ее сестра родная тоже пошла в собрание. Она говорит, как хорошо, что вот вы на пути оказались, встретились с моей сестрой. Если бы не вы, она бы, наверное, уже умерла от своих переживаний. Но слава Богу, что есть вот верующие, которые засвидетельствовали, успокоили ее большое волнение и переживание. Ее сестра тоже уверовала. И знаете, она потом рассказывает, а я-то знаю вас, я-то ведь помню давно у вас, еще лет 7 назад вы были на похоронах, когда умерла наша родственница, и вы там свидетельствовали, проповедовали об Иисусе Христе. Как хорошо, что вы это делаете. То есть, когда-то она услышала о благой вести, и потом, когда уже пришел тот момент, она приняла. Но знаете, как мы благовествовали, когда переехали? Мы вдвоем с женой, двое детей, один в первый класс ходил, другой еще не ходил. Нас иногда приглашали на похорона. Мы приходили туда и у людей спрашивали, можно мы вам здесь расскажем о Христе, проповедь скажем, споем стихотворение? Нам разрешали. И вот я проповедовал, дети стихи рассказывали, с женой вместе мы пели христианские псалмы во свидетельство людям, не знающим о Христе. И вот так в течение вот этих 13 лет мы свидетельствовали людям о Христе. И Бог нас благословил. Поэтому и я, братья и сестры, прежде всего мне вот так на мысли было обратиться к сестрам. Ведь большое-большое значение имеет, допустим, в согласии переселения от сестер. Если это семья, то от сестры тоже большое решение есть в том переселении и в благословении. Если жена не захочет переселиться, то что может сделать муж? Трудно это. И сестрам вот и сегодня уже звучал этот призыв, и брат Юра говорил, что и молодежь должна уже сейчас быть готовая к решению, к тому, чтобы куда-то переселиться. Действительно, переселиться куда? Да вот поехать за 10 километров от Курганинска в село или в хутор, и там остаться жить, там обязательно будет церковь. Обязательно. Если я туда переехал с этой целью, там будет обязательно церковь. Христос обещал это делать, благословить вот это служение. В этом году я участвовал, ну, в этом служении, в переселении. В январе месяце братья, ну так, мне поручили помочь в переселении брата Андрея из Пензенской церкви. Он решил переселиться туда, куда должен был переселиться Саша Бем, который погиб вот в том путешествии по Крайнему Северу. Он погиб, не достиг места Тикси. И вот на это место решил переселиться другой, его друг из этой же церкви, Андрей Эпов, с семьей. Это молодые люди. Я когда приехал в Пензенскую церковь, ну, я думал, это брат такой уже будет и опытный. Когда глянул на него, на этого брата, и маленький, и худенький, и щупленький, и из мира пришел, и вот он решил переселиться на Крайний Север. И знаете, переселился он через короткое время, через короткое, и жена его туда переехала, и теперь они там находятся. Там они свидетельствуют. Я тоже удивлялся, вот куда они забрались. Это не романтика переселиться на Крайний Север. Ну, Крайний Север, о Крайнем Севере немножко рассказывалось вот на нашем общении. Какие условия там жизни. Ну, а поселок Сикси – это самая крайняя точка вот нашей страны. Когда мы туда прилетели, то так съежились немножко. Если с Якутска вылетали, там было минус 20, в Тикси прилетели минус 35, ветер 35 метров в секунду, съежились, а нам говорят, вы попали не куда-то, а вы попали в Тикси. И я вот так думаю, Андрей переселился, никого верующих нету. Нету никого там, он один остался. И романтика ли это, переселиться туда? Но переселился для того, чтобы там свидетельствовать. И вот он недавно позвонил мне, рассказал о служении, которое сейчас там совершается. Он говорит, на Буранах мы, приехал Олег Любич с Норильска туда к нему, и вот вместе они стали посещать поселки. Говорит, и обморозиться мы смогли уже успеть. Он говорит, погода такая, ветер ужасный, переворачивает многотонные вот эти контейнера железные. Ну, такой ураган бушует. И вот в таких условиях там нужно свидетельствовать об Иисусе Христе. Но и у нас тоже здесь и ураганы, и ветры неверия бушуют вокруг нас. И нужно идти к людям и рассказать им об Иисусе Христе. И сегодня, братья и сестры, вот в нашем регионе, на Северном Кавказе, впервые вот такое служение, общение, чтобы и на этом общении были отзывы с нашей стороны, отклик на призыв Иисуса Христа. Пойти в хутор, переехать туда, или в село, или в город, там, где нету ни церкви, там, где нету и не слышно свидетельства об Иисусе Христе. Вот туда сегодня нам нужно пойти. Пойти и рассказать людям. Времени действительно очень мало осталось. Скоро придет Господь. Когда я впервые услышал призыв: «Господи, Ты скоро придешь, а что же я смогу для Тебя сделать? Я только сегодня уверовал, я этого ничего не могу делать. Что же я смогу для Тебя сделать?» Но самое главное, чтобы вот это желание было, чтобы что-то сделать. А дальше со своей стороны Господь будет делать. Он обильно благословит и во всем поможет для того, чтобы через уста Твои возвещалась эта благая весть. Братья и сестры, чтобы и у нас так было, вот как у этой женщины. Она тоже получила жизнь вечную, рассказала людям, и многие тоже уверовали и получили жизнь вечную. Какая радость, великая радость в том, что мы видим кающихся грешников, погибших в наше время. Пусть в этом нас Господь благословит, чтобы служение благовестия еще более и более имело такое развитие вот в нашем регионе, на нашем Северном Кавказе. Благодарность Господу нашему за то, что мы спасенные, дети Его, новые, годные, для всякого служения приготовлены. Аминь.
Сейчас мы послушаем пение братского хора. Гимн, который они будут исполнять, в нем вопрос звучит. Мы послушаем внимательно, сердцем послушаем, потому что Бог будет нам вопрос задавать, что мы Ему сделали, что Он нам сделал. Пожалуйста, братья. Thank you.
вопрос хочу задать. Какая книга Ветхого Завета? Очень короткая, главная тема у нее — любовь Божия. Иона, да, кто-то подсказывает? Точно. Дело в том, что я вчера начал про одного отказника, сказал, да, сын, который сказал, что я не пойду, а потом пошел. Я сегодня хотел практический пример такого отказника. Дело в том, что я уже многократно возвращаюсь к этой книге и все нахожу новые мысли и новые такие важные истины. И думаю, что вот когда мы слушаем какого-нибудь идеального благовестника, такого хорошего, примерного, мы, конечно, понимаем, что вот так надо нам подтягиваться, чтобы вот таким быть. А когда вот смотришь на такого, вот очень похожего на нас, которому когда не понравилось или тяжело стало, он и отказался, он и не пошел. И все-таки это был такой пророк, которого покаялось много людей. И Христос сказал: «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят, потому что они покаялись от проповеди Иониной». Я кратко так некоторые мысли просто бегло пройдусь по всей книге и некоторые моменты. Значит, начнем так сначала, с первой главы, с первого стиха. «И было слово Господне к Ионе, сыну Амофеину: встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо злодеяния его дошли до меня». Первая мысль – неприятное поручение. Пророк Иона уже имел поручение от Бога. Он уже один раз пророчествовал. Очень такое прекрасное пророчество изрек о рассвете своего народа израильского. Наверное, он почитаем стал, да? Он такое пророчество прекрасное произнес. А потом, через время, Бог ему говорит: а теперь иди в город Ниневию и там проповедуй. Почему это было неприятное поручение? Дело в том, что в это время Ниневия, Ассирийская империя, расширялась. И как любая такая, значит, в то время, да и сейчас, любая держава, которая завоевывает другие страны, значит, политическая обстановка была такая, что Ассирия, расширяясь, захватывала одну за другой страны и съедала, можно так сказать. И теперь следующая была Иудея, вернее, Израиль, северное государство израильское. Они подступили к ее границам, уже Дамаск поглощен. И теперь вдруг идти туда. И он хорошо понимал: если ты, Бог, хочешь этих людей наказать, то зачем я тоже там проповедовать? Ты их возьми и накажи. Это будет нам свободой, нам, народу Божию, нам защита, нам будет легче от этого. В общем, ему это поручение не понравилось. Не питал он никаких симпатий к этим язычникам, к этому народу, притом ведущий народ этот жестоковыйный был. Так история говорит, что когда они в плен вели людей, буквально крюками прицепляли людей в рот, и сцепляли их, и тащили, очень жестоко относились. Поэтому Ионе совсем не понравилось было это поручение. Я хочу сказать, братья и сестры, у Бога есть тоже нам поручение. Бывают приятные поручения. Пойти кого-то посетить. Я думаю, даже может спеть что-то, где-то поучаствовать, может даже благовестить. А есть очень неприятные поручения, которые делать очень трудно. Я как-то слышал такую историю давно, не знаю, насколько она, но что одному человеку где-то там в мусульманских странах, когда у нас еще и не проповедовали в мусульманских странах, было такое внутреннее побуждение пойти в один дом и засвидетельствовать. Он пошел, так, внутри, пошел, засвидетельствовал, а тот его прогнал. Тот его выгнал, сказал: я слушать ничего не хочу о Боге. Значит, он мусульманин. Но потом, через время, он опять, его побуждение опять идти в этот дом. Он ему: Господи, да я там был, меня там прогнали, а ты иди туда опять. И вот он второй раз пришел. Тот сначала думал, что он по какому-то другому вопросу, когда он начал разговор, он опять о Боге, о Христе. Он его вон сказал, чтобы ты меня больше здесь не появлялся, я тебя не видел. Через время, а у него опять побуждение, я опять в этот дом. Он уже и молился, и все: Господи, ну что ты, меня выгнали уже два раза. А когда третий раз пришел, он говорит: слушай, кто тебя, ну опять начал разговор: слушай, кто тебя заставляет сюда приходить? Я же тебе уже конкретно сказал. Он говорит: меня побуждает вот Господь Иисус Христос. Заходи, поговорим с тобой, послушай, что у тебя такое важное. И потом вроде человек обратился. У меня самого сейчас вот в соседней церкви очень трудная обстановка. Отстранили служителей. И в церкви не совсем понимают в связи с тем, что они хотят идти путем братства все. Я иногда еду, думаю, кому я там нужен? Вообще, для чего я туда еду? Там не будет приветливого слова. В своей церкви, я знаю, рады, что я хоть дома остался, на собрании. А туда еду, и вот с таким тяжелым сердцем. Вот иногда у Бога бывает поручение, которое нам очень неприятно выполнять. И урок книги Ионы все-таки их надо выполнить. Все-таки это очень важно, сделать то, что нам Бог поручил. Смотрите. «И встал Иона, чтобы бежать в Фарсис от лица Господня. И пришел в Иопию, нашел корабль, отправлявшийся в Фарсис, отдал плату за провоз и вошел в него, чтобы плыть с ним в Фарсис от лица Господа. И он решил бежать».